Гарри торопливо подошел к двери и распахнул ее. Не успел Хагрид с ним попрощаться, как он уже шагал прочь по залитой солнцем лужайке. Его снова окликали со всех сторон. Он на мгновение закрыл глаза. Ему хотелось, чтобы все вокруг исчезли, чтобы он остался один на всей территории школы. Несколько дней назад, прежде чем экзамены подошли к концу, и он увидел картину, внедренную в его сознание Волан-де-Мортом, он отдал бы все на свете за то, чтобы волшебный мир поверил его словам, перестал сомневаться в возвращении Волан-де-Морта и убедился, что он не лжец и не сумасшедший. Но теперь... Он отошел в сторонку по берегу озера, сел на траву, спрятавшись от докучливых взглядов за густым кустарником, и задумался, глядя на сверкающую воду. Может быть, одиночество прельщало его, потому что после разговора с Дамблдором он остро чувствовал свою изолированность, словно невидимый барьер отрезал его от всего остального мира. Что ж, судьба давно наложила на него свою отметину, хотя раньше он и не знал, чем это в конечном счете ему грозит. И все-таки, сидя здесь у кромки воды, раздавленный бременем вины и измученный тоской по Сириусу, которую еще не успело смягчить время, он не замечал у себя в душе никакого особенного страха. Светило солнце, вокруг смеялись его однокашники, и хотя он ощущал себя таким далеким от них, точно принадлежал к другой расе, ему все же было очень трудно поверить, что когда-нибудь он должен будет убить или пасть от руки убийцы. Он долго сидел на берегу озера, глядя на воду, стараясь не думать о своем крестном отце и не вспоминать, что прямо напротив него, на том берегу, Сириус однажды лишился чувств, пытаясь отразить атаку сотни дементоров. Солнце уже село, когда он осознал, что замерз. Он поднялся и зашагал к замку, на ходу вытирая лицо рукавом. За три дня до окончания семестра Рон с Гермионой вышли из больничного крыла совершенно здоровыми. Гермиона иногда пыталась заговорить о Сириусе, но стоило ей произнести его имя, как Рон сразу же начинал на нее шикать. Гарри по-прежнему не знал, хочется ему поддерживать разговор о своем крестном или нет. Его желания менялись в зависимости от настроения. Впрочем, в одном он был уверен. Хотя сейчас ему и не сладко, через несколько дней, очутившись в доме номер 4 на Тисовой улице, он будет страшно скучать по Хогвартсу. Правда, теперь он знал, почему должен возвращаться туда каждым летом, но это, как ни странно, совсем не помогало. Наоборот, перспектива возвращения домой никогда еще не внушала ему такого ужаса. Профессор Амбридж покинула Хогвартс за день до конца семестра. Она выскользнула из больничного крыла во время ужина, рассчитывая, очевидно, уехать незамеченной, но на свою беду встретила по дороге Пивза. Тот не упустил последнего шанса выполнить прощальное пожелание Фреда и со злобным ликованием погнался за ней, осыпая ее ударами трости и носка, набитого мелом. Многие ученики выбежали в вестибюль посмотреть, как она удирает из замка, и деканы факультетов пытались их урезонить. Впрочем, похоже, только для виду. И правда, после недолгих и неубедительных увещеваний профессор МакГонагал вернулась обратно в учительскую и, усевшись в свое любимое кресло, довольно громко выразила сожаление по поводу того, что не может сама с улюлюканьем помчаться за Амбридж, поскольку одолжила Пивзу трость. Наступил последний вечер учебного года. Почти все ученики собрали чемоданы заранее и уже стекались в большой зал на прощальный пир. Но Гарри еще даже не начал укладываться. «Да брось ты, завтра все сделаешь!» — крикнул ему Рон с порога спальни. «Пошли, а то у меня живот к спине прилип!» «Сейчас! Ты иди, я догоню!» Но когда дверь за Роном закрылась, Гарри не сделал ни малейшей попытки ускорить сборы. Меньше всего на свете ему хотелось сейчас сидеть за праздничным столом. Он боялся, что Дамблдор упомянет о нем в своей речи. И ведь их директор не сможет обойти молчанием возвращение Волан-де-Морта. В конце концов, он говорил об этом еще в прошлом году. Гарри вытащил с самого дна чемодана скомканные мантии, чтобы освободить место для сложенных. И вдруг заметил в уголке какую-то вещицу, небрежно обернутую бумагой. Он понятия не имел о том, откуда она тут взялась. Нагнувшись, Он вытащил ее из-под кроссовок и повертел в руках. Буквально через секунду-другую он все вспомнил. Эту штуку дал ему Сириус в прихожей дома номер 12 на площади Гримма. «Обязательно воспользуюсь, если я понадоблюсь. Договорились?» Присев на кровать, Гарри развернул бумагу. Оттуда выпало маленькое прямоугольное зеркальце. Оно было грязноватое, наверное, очень старое. Гарри поднял его к лицу и увидел свое отражение. Он перевернул зеркальце. На обратной стороне почерком Сириуса было нацарапано: «Это сквозное зеркало. Другая его половинка у меня. Если захочешь со мной поговорить, надо только сказать в него мое имя. Тогда ты появишься в моем зеркале, а я в твоем. Мы с Джеймсом пользовались ими, когда нас оставляли после уроков в разных кабинетах». У Гарри забилось сердце. Он помнил, как 4 года назад ему удалось увидеть в зеркале Ейналеш своих погибших родителей. А сейчас, сию минуту, он сможет поговорить с Сириусом. Да, да, он знал это. Он огляделся, проверяя, не осталось ли кого-нибудь в комнате, но она была совершенно пуста. Тогда он снова посмотрел в зеркальце, дрожащими руками поднял его перед собой и громко назвал имя Сириуса. Поверхность зеркальца затуманилась от его дыхания. Он поднес драгоценный подарок еще ближе к себе. Радостное предвкушение трепетало у него в груди, точно птица. Но глаза, с нетерпением смотревшие из туманной дымки, определенно были его собственными. Он начисто вытер зеркальце рукавом и повторил в полный голос, так что в пустой комнате отчетливо прозвучал каждый слог: «Сириус Блэк!» Никакого толку. Из зеркальца по-прежнему глядело на него все то же разочарованное лицо, его собственное. Когда Сириус исчез в арке, у него не было с собой парного зеркальца, мелькнуло в голове у Гарри. Вот почему оно не работает. Еще несколько мгновений он сидел неподвижно, затем швырнул зеркальце обратно в чемодан, и оно раскололось. Почти целую минуту, и как прекрасна была эта минута, он верил, что вот-вот увидит Сириуса, снова поговорит с ним. Разочарование жгло ему горло. Он встал и принялся, как попало, наваливать вещи поверх разбитого зеркальца. Но тут его поразила неожиданная мысль. Это лучше, чем зеркальце. Гораздо лучше. Как же он раньше об этом не подумал? Почему не спросил? Он выскочил из спальни и скатился по винтовой лестнице, стукаясь о стены, но даже не замечая этого. Пересек безлюдную гостиную, вылез из портретного проема и со всех ног помчался по коридору, не обратив внимания на полную даму, крикнувшую ему вслед: «Пир сейчас начнется, но ты еще успеешь!» Однако у Гарри не было никакого желания идти на пир. Ну почему в этом замке всегда полно привидений, когда они не нужны? Зато теперь... Он метался по лестницам и коридорам, не встречая ни души, ни живой, ни мертвой. Видимо, все уже сидели в большом зале. Перед классом заклинаний он остановился, совсем запыхавшись, и уныло думая о том, что придется ему, наверное, дожидаться окончания праздника. Но как только последняя надежда Гарри потухла, он увидел его. Полупрозрачный силуэт, мелькнувший в дальнем конце коридора. «Эй, эй, эй, Ник! Ник!» Из стены высунулась, увенчанная роскошной шляпой с плюмажем, опасно качающаяся на плечах голова сэра Николаса де Мимси Дельфингтона. «Добрый вечер!» — сказал он, улыбаясь Гарри и вытягивая из сплошного камня все свое тело целиком. «Значит, не только я один отстал от жизни. Впрочем...» Он вздохнул. «Для меня это имеет несколько иной смысл». «Ник, могу я тебя кое о чем спросить?»